Вась! Леш! Обедать все стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья. Это программа «Провиант», в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Программа о вкусной,
здоровой,
полезной
и доступной еде.
Ну и в преддверии новогодних праздников, в преддверии самого главного, скажем так, застолья в году, мы поговорим о том, что непременно стоит на столе у каждого. Марина, вот что у тебя на столе будет?
Оливье, конечно же.
Оливье?
Курочка в духовке.
Оливье с чем?
Оливье, наверное, с колбасой.
Я думаю, колбаской.
С колбаской.
Да. Докторской.
Да.
По ГОСТу.
Ну, да.
В которой нашли какие-то там, помнишь, эти
антибиотики? Ты знаешь,
антибиотики.
Такой состав оливье, что, мне кажется, это уже не страшно.
Не страшно, да.
Там есть майонез, а остальное уже...
Уже все.
Как дополнение.
Курочка, так
курочка
еще что?
Курочка в духовке с картошечкой обязательно будет. Шампанское будет, мандарины будут. Какой-нибудь торт испеку.
Вот ты знаешь, русские, советские хозяйки на Новый год никогда не ставили ничего сладкого, кроме, например, коробки конфет и покупного торта.
Почему?
Потому что мороки больше, а обычно... До торта
не доходит
до дела.
Я бы до него 1 января дошла бы точно.
Ну,
в таком ты-то случае.
Да. Ты наверняка еще закупишь себе мороженого.
Конечно.
Вот, килограмма 2 конфеток.
Да.
Мандарины поставишь?
Мандарины, да, конечно.
А и корочка там, я не знаю, шпроты.
Да, бутерброды с икрой, бутерброды со шпротами, с маслом, со шпротами. Это все так вкусно.
Все так жирненько,
да,
хорошо.
Так жирненько, хорошо, а потом дверь расширяем.
Я в этом году решил сделать что-нибудь нетрадиционное, не там без оливье. Ну, пока вот еще у нас день, сутки почти до Нового года, пока вот еще обдумываю.
Ну, какие-то задумки же у тебя уже есть?
Есть задумки. Я, например, хочу сделать, наоборот, не какой-нибудь там салат с майонезом, а что-нибудь легкое, там, например, какой-нибудь цезарь-салат такой, или с креветками, руккола с креветками. Ну, вот почему-то
да,
хочется мне.
Да, это классный салат.
Вот. Но
да.
Обязательно запеку утку. Утки,
куда же
утиные,
ты без утки,
да.
И утка – это одно звено.
Ножки, грудки, вот утку делаю, точно так же сделаю картошечку, такую канарскую, такую мелкую. Куплю, да, чтобы было повкуснее. Ну что, мы представим вдвоем представим нашего сегодняшнего гостя. Шеф-повар, историк русской кухни Антон Прокофьев вместе с нами. Добрый день, Антон.
Добрый день.
Во-первых, с наступающим Новым
и
годом.
И вас также.
С новым счастьем практически.
Да. И буквально в начале я хочу спросить, какой у вас был год? Подведем вот такие маленькие итоги.
Такой насыщенный.
Насыщенный,
да.
Так, еще какой?
Насыщенный, черт. Весь год как-то.
Чем он был насыщен?
Работа, поездки. Хороший год был.
Майонезом заправленный такой.
Исключительно домашнего приготовления. Я все-таки ратую за отказ от промышленного майонеза и переход к традиционным правильным вкусам.
Почему?
Ну, во-первых, майонез – это очень просто, начнем с этого. Во-вторых, все-таки промышленный майонез, это вот сейчас продукт высоких технологий. Там нет ни яиц, там нет ни хорошего масла, то есть все это делается из различного рода порошков, добавок, присадок в основном. Ну, и самое главное, о чем мы часто забываем, вообще-то жирность майонеза – это 72%.
Да.
А покупной майонез у нас всегда 67%, и по международной классификации это не майонез, а майонезный соус. Но это, конечно, не сильно снижает его пищевую ценность. Но самое главное, что когда вы делаете майонез сами, вы можете варьировать вкус как вам угодно. Вы можете добавлять горчицы больше, меньше. Вы можете играться кислотой.
Дижонской, причем горчицей.
Естественно, лучше. Естественно. Хотя можно добавить русскую, и поверьте, у вас получится совершенно другой продукт. Вы можете добавлять в майонез томаты, вы можете добавлять туда апельсин, вы можете добавлять туда чеснок. У вас будут появляться различные
нотки любви. Главное,
да, я очень много раз пытался сделать майонез. Вот майонез как плов, я пришел к выводу. Вот плов где-то что-то не то сделаешь, там зиры добавишь, или там
много
или мало добавишь,
барбарис,
там барбарис,
да.
Неправильно рис, консистенция с маслом.
Переваришь,
там, все, да. Плов никакой. То же самое домашний майонез. больше лимона, все кислятина есть невозможно. Добавишь больше горчицы, привкус совершенно. Вот каждое блюдо заправишь, все будет
пахнуть. Поэтому ты майонез покупаешь.
Я не заморачиваюсь, я покупаю. У нас приходит на эфир уже в прошлом году, ты сама в этом году, в 17-м, знаешь, слышала, Роскачество приходит к нам, да. Оттуда сотрудники. И постоянно, говоря, была программа, посвященная майонезу, на полках провансаль все равно остался провансалем. Антон.
Ну, в общем, я не буду спорить.
По качеству более, ну, нормальный. Более-менее нормальный. Если кто не хочет заморачиваться с майонезом, домашним, друзья, и так хлопот много. Хозяйки сделать надо, по крайней мере, 4 блюда.
Знаешь, что еще вспомнил мое любимое? Да. Одно из любимых новогодних блюд. Селедка под шубой.
Точно. Да. Вот это у меня тоже будет. Да. И оливьешка будет.
Знаете, 4 блюда.
Ну, минимум смешно. Надо.
Буквально недавно для одного интернет-проекта готовил под камеру к Новому году. Как раз за 4 часа мы сделали 8 блюд.
Но,
вы же
Антон, вы
шеф-повар.
Но конечно. Но поэтому 4 блюда для хозяйки на весь день, поверьте, это немного.
А накраситься, а причесаться, а мужа привезти 31 числа, уже поздно
подарки.
На самом
деле, чтобы грамотно все приготовить к Новому году, и успеть и накраситься, и подарки красиво украсить, и елку нарядить, очень важно грамотно спланировать свое время. То есть часто хозяйки наши дорогие, они немножко не учитывают стадии приготовления блюд. Например, какие-то заготовки можно сделать заранее,
например,
за день, за два.
Овощи сварить.
Или запечь.
Да.
Вот я, кстати, призываю, например, уже для селедки под шубой точно, ну и для винегрета, и для оливье, овощи не варить, а именно запекать. У них вкус будет насыщеннее, ярче.
В фольге?
Да, конечно, овощи будут суши, и поэтому интереснее будут взаимодействовать с соусами и с остальными другими ингредиентами.
Это мы свеклу, картофель, морковку. Мы можем все это запечь.
Это лучше запечь и проверять просто шпажкой, готово, не готово, просто протыкать и смотреть на результат.
Они получатся не такими водянистыми, как были бы эти овощи, если бы мы их сварили, например.
Курицу можно то же самое сделать и заранее ее замариновать за денек.
В любом случае,
сейчас уже можно на завтра ее.
Если вы хотите добиться от курицы максимальной сочности, и у вас нет необходимости жарить ее тотчас же, то, конечно, гораздо лучше будет ее замариновать в простейшем маринаде, то есть один к одному соль, сахар, покидает туда морковочки, лука, чеснок, лаврушки, перца, по желанию дальше идет тимьян, кориандр
карри.
Всякий. Нет,
карри.
Нет, вот карри не надо кидать в маринад. Карри – это приправа, которая добавляется уже непосредственно
перед
на кожу.
Перед готовкой.
На кожу.
Да.
Потому что если вы добавите маринад в карри, это будет довольно странно. Карри, куркума, гвоздика, вот эти такие тяжелые специи.
То, что окрашивает еще курицу.
Это, конечно, потом. А подать ей полежать в рассоле денечек, подумать о вечном, это то, как лучше, оно будет сочнее, нежнее, ну и к тому же курица, и кожа получится лучше, произойдет процесс обратного осмоса, и мясо будет более такое нежное, но лучше будет держать влагу и просолиться аккуратнее. Поэтому любая птица перед готовкой нуждается, конечно, в мариновании.
А если мы говорим о мясе, например, есть какой-то интересный способ маринования мяса?
Ну, смотря какое мясо.
Например, свинина.
Вот свининка.
Для свинины тоже маринад подойдет отлично, но я добавил в него больше тмина и кориандра, сделал бы акцент на таких сильных пряных ароматах. И к тому же, не забывайте про майоран, с которым свинина сочетается просто идеально.
У меня будет утка. Шеф, что на утку?
На утку, опять же, тоже маринование пойдет на пользу. С уткой есть небольшая хитрость перед жаркой. Надо обязательно ошпарить кожу, она так подтянется, она будет более хрустящая,
лифтинг.
Поинтереснее. Да, надо сделать надо такой
лифтинг. Сначала лифтинг делаем, а потом маринад.
Нет, сначала маринуем, потом лифтинг. Какой
смысл? Мы же маринад смоем кипятком.
А маринад, поверьте, он, если даже его смоете, ничего страшного не будет, потому что его смысл в том, чтобы впитаться.
Итальянцы, я не бред несу, они просто, когда соус добавляют в пасту, говорят, поженить надо.
Есть еще ужасный термин – подружиться. Кто-то подружился с кем-то, какой-то продукт, вот это мне больше нравится.
В желудке особенно,
лучше пожениться. Значит, замариновать в чем?
Утка, она хорошо сочетается с тимьяном, чесноком. Я бы добавил петрушки, тимьян, чеснок, петрушка. Опять же, я очень люблю кориандр, не все его любят, но мне нравится, поэтому его туда бы добавил. Я бы добавил семена фенхеля или аниса.
Ой, нет, вот анис
не нравится,
это не
хорошо.
Мое, да.
А также я бы, может быть, покрошил бы в маринад апельсинчик. И вообще, честно говоря, у меня есть один любимейший рецепт, такой старый французский, тяжеловесный, немножко непростое приготовление, то есть вот утку замариновали, в маринаде вытащили, ошпарили, положили ее на подушку из овощей, то есть порезали морковку, сельдерей, да, сельдерей, кстати, еще стебель сельдерея тоже в маринаде будет хорош, стебель сельдерея, лук, крупно ровненькими шайбами выложили на сковородку, утку посолили, поперчили, внутрь положили дольки апельсина, те же ингредиенты, что на чем она лежит, несколько веточек тимьяна, чуть-чуть розмарина, чеснок, смазали, положили утку в духовку.
Маслице можно добавить?
Маслице, маслице, конечно. И сбрызнуть апельсиновым соком. Положили утку в духовку и запекаем. Как запекается птица? Для начала надо, чтобы потянуть кожу, поэтому минут 10-15 на максимальной температуре пропечь. А потом убавить где-то градусов на 150-160, и вот при такой достаточно, ну, не низкой, но щадящей температуре томить птицу из расчета 45-50 минут на килограмм. И когда у нас она протомится, будет видно, что уже кожа у нас дошла до нужной кондиции, придать градус где-то до 180-190, и, посматривая, что у нас происходит, довести уже до готовности. Тогда мясо будет нежным, сочным, продукт не перепечется. Ну и, конечно, самое приятное, что мы получим насыщенный, яркий, нежный продукт.
Я все-таки хочу еще добавить немножечко, что я вот буду делать не целиковую утку и не целикового гуся, потому что все-таки в этой птице меньше мяса, например, чем в курице. Целую курицу можно как бы растянуть там на всю семью. Утки там, ну, не так много, поэтому я вот буду делать по такому рецепту ножки и грудки.
В принципе, грудки – это немножко отдельная история. С грудками, на самом деле, даже чуть проще, потому что ножкам нужно время приготовиться, растушиться, и ножки можно как раз хорошо и долго томить. А вот грудку лучше пожарить.
Просто на сковородке?
Да. И есть очень простой способ. Берется утка на коже, кожа надрезается ромбиком, причем очень важно не дорезать до кожи, вот это принципиальный момент, не поцарапать. А это делается тем, чтобы жир легко вытопился, у нас получилась хрустящая такая яркая корочка. И кладем эту корочку на холодную сковородку, кожей вниз, включаем на огонь чуть-чуть выше минимального, то есть единичка-двойка, и 10 минут держим как раз на этой низкой температуре. У нас аккуратно вытапливается жир, и когда мы можем так подсматривать, приподнимать эту грудку, когда у нас она станет такой хрустящей, поджаристой, коричневой, придать огоньку, довести до готовности с другой стороны, то есть обжарить. Помните, что грудка, она трапециевидная, поэтому надо будет ее чуть-чуть поворочить с одной стороны, потом с другой, другого боку подпечь. Вот, и как раз на этой стадии очень будет правильно кинуть в жир немножко раздавленного чеснока, зубчик, и пару веточек того же тимьяна. Да, будет очень хорошо. И после этого, как мы утку прожарили, мы ее откидываем на бумажное полотенце, промакиваем, и у нас получается хрустящая, вкуснейшая кожица, уточка где-то medium well, то есть она слегка розоватая внутри, нежнее, сочнейшая. Нежная. Потому что многие жалуются, что утка сухая. Ну, естественно, если ее приготовить, она сухая. А здесь мы ее не приготовим. А вот ножки как раз такого подхода не требуют. Их надо хорошенько растомить. Вообще идеальный вариант для ножек – это ножки конфи, когда их обжаривают, потом долго томят жиру. Но это требует суток. Я не думаю, терпение, что кто-то будет этим заниматься. Да. Вкус космический.
Я, может, и сделаем.
Люблю мариновать куриные ноги, крылья и индейку в соевом соусе.
Тоже очень хорошо. Я предпочитаю добавлять соевый соус непосредственно перед обжаркой, чтобы он дает и цвет, и вкус. Ну, там же можно играться, добавить соевый соус, добавить, может быть, немножко устричного соуса. Опять же, вот тут чеснок просто обязателен.
Покрошить просто в этот соус, да?
Подавить.
Но чеснок проще давится ножом, и потом мелко измельчается. Это очень важно, нанести вот такой резкий удар по плоской стороне ножа, под которой лежит чеснок, затем, чтобы все вот эти чесночные ароматы активизировать. То есть, если вы просто его нарежете, это будет не так ярко.
Отлично.
Друзья, давайте мы сейчас перейдем еще к одному главному блюду, которое называется селедка под шудой. Марина сглатывает слюнку. Все-таки мы вот говорили перед программой с Антоном, я вычитал такую байку, как говорят, такую информацию о том, что свекла под шубой появилась еще до революции.
Даже
на
до
новогоднем,
да, на,
хотя до моего дня рождения. Вот-вот. До того, как, значит, наша страна поменялась, свекла под шубой уже была на столах в новогодние дни. Как уверяет Антон, это неправда.
Но это полная, конечно, липа.
Ерунда.
Ерунда, именно ерунда. То есть это не неправда, это как-то на самом деле на уровне бреда. Во-первых, до революции Новый год практически не праздновался. Праздновалось Рождество Христово. Вот это был главный годовой праздник. Угу. Представить себе на рождественском столе какое-то рыбное блюдо, ну, это достаточно безумие, потому что рыба – это постная еда. То есть весь рождественский пост люди ели рыбу. И, соответственно, начинались святки. Это время мясного обжорства. Поэтому торжественное место селедки под шубой как минимум странно раз. Во-вторых, это блюдо, оно полностью не соответствует вообще ну, как бы традициям русской кухни.
Почему? Все это русское.
Кстати, вот селёдка, есть информация,
свёкла, картофель.
Да, вот то, что ты говорил, тогда селедка подавалась с колечками лука и прованским маслом.
Это два, ну и три, наверное, last but not the least. Селедка никогда не была блюдом парадным. Если бы уважающему себя господину Половой принес бы в хорошем трактире селедку, то он мог бы вполне получить в ухо. И суд присяжных оправдал бы посетителя, потому что уважающие себя люди оперировали исключительно благородными рыбами осетровых и сиговых пород.
Антон.
А сельди считались дешевой едой не то чтобы простонародье, они даже были дешевыми и для рабочего люда. Угу. И именно в гражданскую войну селедка становится символом потребления. Вот следующий как бы уровень вот этой вот легенды, что якобы в 19-м году какой-то там купец Анастас, слава богу, не Микоян, в каком-то московском трактире подавал селедку под шубой. Но в 19-м году, простите, пожалуйста, царил голод, разруха, поэтому было уж точно не до трактиров, их просто не было, потому что было запрещено большевиками любое частное предпринимательство. И люди почитали за благо найти на улице промерзшую, падшую, то есть умершую своей смертью лошадь и немножко с нее что-нибудь срезать. А уж селедка под шубой это уже...
Так, что-то не к столу разговор, не новогодний. Я вот зачитаю такую небольшую фразу, цитату из воспоминания одного из историков, опять же, ваших коллег, русской кухни. «Я еще застал старых русских поваров в ресторане «Прага», которые такую селедку готовили. Один из них как раз работал в столичном трактире. Это 1923 год, он пишет. Так вот, самая ценная сельдь, она называлась залом. И сама по себе вкусна, с колечками лука, вот как Марина зачитала,
да, и прованским
маслом. Но она дорогая, а сельдь попроще в трактирах промывали, очищали и подавали с овощами, чтобы завуалировать не самое лучшее качество. Но хорошая селедка, вот он продолжает, это вкусно, сытно, идеально, как закуска». Вот, такие слова. А почему еще приписывают селедки под шубой рождения в революционные те годы? Было такое, значит, символы были, что селедка – это пролетариат, красная свекла – это революция, майонез французский, значит, это буржуазия.
Да.
Само слово «шуба» расшифровывалось как «шовинизму и упадку, бойкот и анафема». Ну и вот так вот легенда сохранилась, была придумана в ту пору.
Это городская легенда, селедка под шубой, но это, видимо, все-таки плод такого домашнего творчества, потому что с точки зрения ресторанного повара, могу сказать, что это, конечно, чудовищное сочетание. Честно, я люблю селедку под шубой, я признаюсь в этой слабости. Вот, это, видимо, какая-то вот генетическая история. Я прекрасно понимаю, что с точки зрения как бы кулинарии и каких-то кулинарных тенденций, это полное, окончательное и чистое безумие.
Вот, зато безумие...
Рафинированное.
Ой, Антон, знаете, сколько много продуктов в других мировых кухнях, и в китайской, я не знаю, и во французской, то, что нашему, то, что нашему желудку совершенно и вкусу не подходит.
Абсолютно верно.
Поэтому вот. Сельдь под шубой – это наша российская, советская традиция в новогоднюю ночь. У меня вопрос, который мучает всех хозяек. Я спорю об этом с мамой, с бабушкой всегда спорил.
Со мной
порядок,
еще не спорил?
Нет, порядок слоев в сельди под шубой. Есть ли он вообще на самом деле?
Нет, ну, здесь нет канона, конечно, никакого.
Ну, но все равно селедка должна ложиться на картофель, а сверху лучок.
Ну, это логично. Да. Как раз есть своя логика, потому что картофель лишние соки впитает и напитается, да. Лук пропитает селедку. Ну, давайте вот про селедку поговорим, если вы не возражаете.
Потому конечно.
Селедка штука ведь тоже непростая. Вот упоминавшийся залом действительно считался лучше селедкой. Это каспийская сельдь. Она жирная, достаточно плотная. Найти ее довольно сложно, но могу сказать, что лучшую селедку, которую можно купить, надо искать на рынках. Это бочковая сельдь, которая приезжает сюда замороженная, свежая. Здесь ее солят в тузлуке. Ну, потому что сейчас купить хорошую селедку Матьяс, то есть лучшую селедку на этой планете, которую делают в Нидерландах, по ряду всем известных причин невозможно. Санкции закрыли этот путь. Поэтому селедку надо выбирать у знакомых поставщиков. Ну, и лучший способ узнать, хорошая сельдь или нет,
ошибиться.
Это, во-первых, такие красноватые глазки. Вообще рыба должна быть блестящей. Она должна быть плотной, упругой.
Пальцем надавил, чтобы кожица вернулась обратно.
Это не совсем так, это касается все-таки свежей рыбы. Селедка у нас, она... Но все равно она действительно должна держать форму. То есть
она надавишь, она...
Да. Поджарой должна.
Она должна быть поджарой. Спинка должна быть толстой. Ну и, собственно, если этих примет, как правило, достаточно, но дальше только вкус нам поможет понять, что селедка так или не так. Если селедка действительно у нас слишком пересоленная, то ее можно замочить, оставить на несколько часов в молоке, и она будет гораздо нежнее. Если селедка и так малой соли, то, поверьте, этого делать не нужно, у вас все получится и так. И небольшой лайфхак тоже пригодится: селедку перед тем, как чистить, ее надо бы хорошенько охладить. Тогда кожа будет сниматься на одном дыхании, легко, буквально челком. Да, можно даже кинуть в морозилку на несколько мгновений, чтобы верхний слой подхватился. И тогда он также аккуратно, она аккуратно очистится, и у вас будет красивая такая жирноватая поверхность. По интернету также ходит рецепт, когда селедку закручивают почищенную и разрывают напополам. Но тогда, естественно, теряется филе, что для селедки под шубой, кстати, не принципиально. Поэтому для тех,
я,
кто...
Я, кстати, сейчас смотрю на Марину, у нее на груди висит
селедка.
Ну,
потому что я рыба по гороскопу.
Это правда у тебя селедка.
Селедка, да.
Кулончик в форме, да,
серебряный,
да, прямо в тему. И все-таки, Антон, возвращаясь еще раз, порядок
слоев.
Ну, а дальше очевидно, морковка...
Нет, это картофель. Селедка,
лук.
Лук, майонез.
Ну, естественно, вообще каждый слой правильно прослаивать майонезом. А для лучшей сочности
Пардон, харька треснет.
Смотря как прослаивать. Я бы вообще картофель с майонезом немножко даже смешал. Буквально вот пол столовой ложки, чтобы
картофель был
плотнее и сочнее. Положил бы на картофель селедку, положил бы лук, и там уже смазал бы майонезом. На этот майонез положил бы морковку. Дальше вопрос: класть яйцо, не класть, белок.
Ты уже каждого свое.
Да, но мы все-таки
яйцо... Я кладу.
Да, я тоже кладу. Белок он придает и плотно, и текстуры немножко, и вот округлости вкуса. В этом нет ничего плохого. Яблоко в селедке под шубой, на мой взгляд, довольно лишнее.
Вот, не, я с яблоком даже и не пробовал.
Но многие добавляют, ну, для яблока есть форшмак. Соответственно, дальше мы кладем довольно много. Много.
У нее уже течет.
И вот это самое главное здесь соблюдать пропорции. Если мы можем брать картошку с морковкой примерно в равных долях, то свекла должно быть два раза больше. Потому что свекла это душа и смысл сельди. И, конечно, свеклу надо выбирать максимально красящуюся, такой среднего размера, кстати, это важно. Не берите очень большие бураки, как их называют, да?
Режем кубиками или все-таки лучше на терочке?
Ну, канон требует терки.
Да, я терки. Тоже всегда на терке.
Хотите порезать кубиком? Сделайте винегрет. Сделайте винегрет запеченных овощей, сделайте его с селедкой, с килькой, с квашеной капустой, и будет вам счастье. Добавьте масло вонючки нашего классического подсолнечного масла. Действительно, вот тоже ведь очень интересный, недооцененный, подзабытый продукт наших мам, дедушек, бабушек, который мы так вот применяли на прекрасное оливковое масло.
Да.
Просто оливковое масло сюда не пойдет, но от слова совсем. И мне в свое время во Франции, когда я как раз готовил винегрет, на фестивале русской кухни, пришлось выкручиваться. У них нет подсолнечного масла, поэтому я взял оливковое, смешал его с арахисовым, и получилось по аромату что-то отдаленно похожее. Но не то, поверьте, в винегрете нужно, конечно, правильное масло. Ну и, соответственно, возвращаясь к лётке под шубой, добавляем майонез, и можно ее использовать как торт, украсить веточками разными, оливочками.
А я тоже вот недавно был на днях в одном заведении, и мне понравилась ленивая селедка. селедка под шубой было название.
Почему
мне кажется,
она ленилась?
А потому что она была сделана буквально там за какие-то 5-7 минут. Как вот? Пюре картофельное укладывается в тарталетку. Угу. Вот сверху немного, значит, кусочек селедки, лук сверху и посыпается тертой этой свеклой. Угу. Ну и, конечно, с майонезом. И это в тарталетке прям порционно ест. Вкус тот же самый, но тратится времени.
Просто очень быстро, да.
Выдающийся Анатолий Ком делал из селедки под шубой мороженое.
Это мы знаем. Это ели еще 100 лет назад. Друзья, у нас мы с Мариной приготовили вам маленькие советы. Значит, сейчас вот у нас заиграет такая музычка специально умная.
Да.
Итак, ну начните, Марина Александровна,
спасибо,
пожалуйста.
Спасибо, Макс Геннадьевич. Друзья, не стоит провожать старый год водочкой, потому как после нее развезет от первого же бокала шампанского. Обычно такие провожатые принимают горизонтальное положение под елочкой уже в пол первого ночи и портят праздник всем остальным, предупреждает известный психиатр-нарколог. Да,
Алексей Магалиев. Еще он также советует, перед первым бокалом шампанского важно хорошенько поесть. И не листик салата, а полноценно отведать холодных и горячих закусочек. А потом разливать игристое уж по бокалам. Дело в том, что углекислота, содержащаяся в шампанском, мгновенно всасывается в стенки вашего желудка, и опьянение наступает катастрофически быстро, если вы голодны. К тому же шампанское еще и повышает кислотность желудка, что чревато изжогой. Ну, у нас... Ой, господи,
я... Уголок юного натуралиста.
Да, ученого. У нас сейчас новости, друзья, она говорит, Москва. После мы обязательно продолжим. Антон Прокофьев, шеф-повар и историк русской кухни, сегодня у нас в гостях.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
Еще раз всем доброго дня. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Программа «Провиант» с наступающим.
Ура!
Ой, ну ты как невесело. Еще раз с наступающим.
Ура!
Марин просто голодная, она вот тут накупила целый...
Когда я голодная, я не очень добрая,
да, это целый
правда.
Пакет вот продуктов, бежит домой готовить свою селедочку, да. Курочку.
А потом есть ее буду. Не одна, конечно.
Ой, это не шампанское, я глотнула водички. Да, мы сегодня, друзья, говорим о том, что же у нас на столах будет в новогоднюю ночь, и какие традиции, которые мы соблюдали, не соблюдали. Что ты танцуешь тут?
Вместе с тобой.
А, окей. Антон Прокофьев нам в помощь, шеф-повар и историк русской кухни. Поговорили вот уже и о селедке под шубой, и о удке курицы, как ее лучше мариновать. Вот, и о том, как правильно начинать новогоднее застолье. Это наши с Мариной советы вам. Ну, а сейчас переходим к тому, что... Ну, давай, скажи голосом, Ипполита.
А какая гадость это ваша
заливная
рыба.
Антон, добрый день еще раз, добрый
еще
вечер.
Раз добрый вечер, да.
А что же такое заливное? Чем это отличается от
холодца? Действительно ли это гадость?
Да. Можно ли... Почему заливное рыба, а холодец это только свинина или там говядина?
Нет, ни разу.
Ни разу?
Холодец только свинина, а вот студень это только говядина. Вообще тут есть некая терминологическая путаница. Традиционно, ну, холодец в принципе, это больше, скорее, украинское обозначение того же студня. Угу. Просто, ну, на Руси свинина особо не в ходу. Климатические условия не позволяют. А вот южнее, наоборот, соответственно, раздолье для приготовления свинины. Угу. И там тоже блюдо варилось просто с добавлением свинских частей. То есть,
хорошее слово.
Да. То есть студень или холодец – это, по сути, однотипное блюдо, которое делается из различных третьесортных кусков мяса. То есть это хвосты, это рульки, это бульонные кости. Не то, что пожирнее, где больше соединительных тканей, угу. которые содержат в себе, соответственно, коллаген.
А я, кстати, из индейки делала. Я не знаю, что это, но делала из
индейки. Птицы это что?
Но из птицы все-таки из птицы больше заливное.
Из бедра индейки,
да.
Например.
То есть,
я из курочки.
То есть, ну, вы же добавляете желатин?
Да.
Вот.
Да.
И здесь у нас кроется разница, потому что, как правило, студень или холодец, он у нас все-таки так или иначе должен застывать, по идее, сам. И вот это самое главное.
Ну, куда
вот. А вот заливное – это действительно крупнокусковые какие-то позиции, которые заливаются застывающей потом массой.
Ну, например, вообще... мы все видели, извините, перебью, в советских и сейчас в небольших кафе или столовых такой заливной из языка.
Да.
Там, значит, такая прозрачная масса такая.
И твой длинный язык.
Ну, и твой длинный язык, на кончике рассеченный, как у змейки такой. Почему у нас тогда вот такие популярными стали эти блюда?
Ну, вообще, собственно говоря, заливное...
Именно в Новый год.
Заливное – это блюдо недавнее, поэтому достаточно модное и парадное. Вообще, 19 век, вторая его половина – это время желе, это время заливных, потому что как раз в середине 19 века был открыт, и в конце, соответственно, был открыт желатин, и научились люди, запатентовали, это в Штатах произошло, собственно, сухой желатин, он же листовой, был открыт использование агар-агара, наконец научились использовать пектин, и ведь, по сути, до этого времени таких вот студенистых блюд в... Ну, скажем так, не зимнее время не было, за исключением того же блан-манже. Блан-манже – это такой классический общеевропейский десерт, который приготавливался из толченого миндаля и миндальной муки, миндального молока, и застывал за счет разбухания, собственно, миндаля. Там не было желатина, он более-менее держал форму. И тут получается вот эта вот нежнейшая дрожалочка, которую можно сделать практически в любое время года, если у тебя есть ледник, то есть, возможно, не холодильник. Ну, и уже в конце, в начале, вернее, 20 века появляются первые холодильники, поэтому желатин начинает уверенно и победоносно шагать по планете. Но в 19 веке ледник – это все-таки привилегия зажиточного дома. Поэтому, соответственно, блюдо парадное, блюдо богатое, и именно поэтому ему так стараются подражать. Но вот все-таки в заливном, как правило, использовался, особенно в России, рыбный клей. Это абсолютно забытая реальность, такая, как, например, визиги. Помните, там такой литературный пирожки с визигами. Визига – это хряща сетровых рыб, которые высушивались на солнце, потом растушивались, и получалась такая начинка.
Как мука.
Да.
Становилась как мука, да. И это, правда, природный клей, который совершенно не нужен.
Нет, мы немножко про другое. А рыбий клей – это часть пузыря сетровых рыб, который снимался и действительно высушивался.
Как все сложно.
Он сейчас делается, он стоит космических абсолютно денег, он ценится дороже черной икры. Вот. Но когда-то с рыбьим клеем чуть ли не икону написали.
Он употребляется в пищу?
Да, но это не рыбий клей, это натуральный продукт, это крепкий такой наваристый бульон.
Да.
Потому что все, что сварено из костей вот осетровых, из самих там частей вот осетровых, он сам по себе настолько вот крепкий, он, знаешь, он прям... Его не надо даже холодить, он сам уже схватывается,
вот.
Потому что в нем природное вот
и такое. И вот этой вот субстанцией, как правило, заливалось разные продукты, но у нас установилось, что заливная именно рыба. И вот под этим именем оно входит в историю русской кухни. При этом у нас из мясных частей сохраняется студень и или холодец. Кроме этого, существовал еще ланспек. Ну, ланспек это от французского аспик, это просто крепкий как раз желатинированный, с большим количеством содержания желатина мясной, или, кстати, куриный бульон, куриный ланспек тоже можно сварить без добавления желатина, и было такое блюдо, как майонез. Майонез – это вовсе не соус, майонез – это как раз куски мяса в ланспике, и с соусом майонез – это тот же бульон, сбитый с уксусом в пену, которым также украшалось это блюдо.
Чего не ел, того не ел. Я слышал про это.
Да, никто этого сейчас не делает, но это просто ушедшая реальность, хотя, на самом деле, довольно интересная история. Я несколько раз пытался ввести в меню подобное блюдо, но понимания оно, к сожалению, не находило. То есть, ну, это часть истории. Сюда же, кстати, оливье, который тоже когда-то был не мешаниной из овощей, с колбаской.
Как сейчас.
Сейчас, до оливье дойдем. Я просто хочу еще вспомнить такую историю, как делала моя бабушка, а потом мама делала. Они, если помните, были такие специальные формочки железные, они еще с такими
зубчиками,
краями, как бы рифлеными. Знаешь, кругленькие, продолговатые. Я не знаю, для чего? Для запекания, видно?
И для запекания, для зеленого. Привет тебе, 19 век. Вот это как раз классика 19 века.
кладется кусочек там, например, курочки или языка.
Так.
Справа или слева обязательно ломтик морковочки красивой, а с другой стороны, значит, кладется листик или укроп, ну, обычно петрушки. Заливается,
зеленушки.
Все да. это заливается янтарным вот этим вот бульоном там из свиным там для холодца, или можете куриным бульоном там курочки. Все это застывается, это так потом красиво выглядит, и так это смешно, это вот какой-то, правда, а-ля Советский такой Союз, но это все равно, или как говорит Антон, что это классика 19 века, да. Но это украшает стол, вот именно морковочка, мясо и вот листик укропа, да. петрушки. Да.
Хотя тут можно действительно тоже играться. Блюдо на самом деле довольно интересное, можно выкладывать слоями, потому что да, выложили да, да. слой, дали ему застыть, второй слой дали застыть. А вот меня, например, в свое время делал заливной из белых грибов. Очень интересно, получился насыщенный вкус. И делал его, причем, на агар-агаре. То есть это абсолютно постное.
Без желатина.
Да. Можно делать на желатине. Желатин, он дает более такую нежную текстуру. Самый, конечно, нежный – это рыбий клей, но он у нас, увы, недоступен, в принципе. Поэтому желатин нежнее агар-агара. Но агар-агар надежнее, потому что, конечно, это такая, получается, цементообразная штука. И он застывает при фактически комнатной температуре. Кстати, дорогие хозяйки, берите на заметку.
Так.
Вот, из любых овощей можно делать подобные композиции, можно выкладывать картины, потом заливать их тоненьким слоем, застывает, и уже дальше добавлять любые вкусовые составляющие.
Твой портрет, например, Макс,
можно.
Выложить можно.
Да, а твой можно рельеф, фигуры.
Ну что, поделиться лайфхаками.
Такой, знаешь, овал.
Нет, а можно тебя положить, вот как бы вот так, как будто ты сидишь на камне, как русалка.
И получится такой кабачок.
В Копенгаге. Да. Делитесь, Антон.
С удовольствием. Ну, во-первых, все-таки заливная рыба, честно говоря, я тоже считаю, что это достаточно большая гадость, поэтому лучше сварить хороший, настоящий студень. Для этого вам потребуется, прежде всего, какие-нибудь хвосты, рульки. Обязательно возьмите бульонку. Там очень много соединительных тканей. Там,
бульонка?
Это
суповой
кость,
набор.
Суповой набор, да.
А.
Это сустав. Угу. Это, собственно говоря, такой ножной сустав коровы. Все это заливаем водой. В среднем должно быть отношение 1 к 2, но, чтобы не ошибиться, вода должна покрывать кости где-то на 2 пальца.
Угу.
Доводим до кипения, снимаем пену. На минимальном огне томим часов 5, не меньше. После того, как у нас все это часов 5...
Можно прилечь поспать даже.
Да, обычно холодец начинает готовить с утра.
Ну вот сейчас уже 7-й час времени, ну, уже, хозяйкам уже поздновато.
Если поставить холодец сейчас, то он будет готов в 3 часа ночи.
Ну и нормально, все хорошо.
Если кто-то долго да. не хочет спать.
Да.
Вот, соответственно, холодец, студень, вернее, все-таки это у нас получается студень. На 5-м часу мы добавляем туда подпеченные овощи, а именно морковку, лук, корень, чуть-чуть корни сельдерея, корни петрушки. И томим еще часа полтора.
Прямо в этой кастрюле,
где варится? Да, в этой же кастрюле.
Угу.
Я встречал рекомендации положить овощи сразу, но за 5 часов от них не останется ни вкуса,
конечно.
Ни аромата, все выпарится.
Угу.
И вот за 20 минут до готовности добавляем лаврушку, душистый перец, можно добавить, кстати, того же тимьяна, немножко стебли петрушки, кинзы, ну вот на что хватит фантазии. Я бы еще добавил тмина.
Это любимый продукт Антона.
Да, но мне просто тмин — это классическая специя русской кухни. Да, и чеснок туда же кинем, несколько зубчиков нечищенных. И вот после того, как у нас все выварилось, мы даем бульону немножко остыть. Можно снять салфеткой лишний жир. Просто бумажной салфеткой промакиваем, выкидываем, берем следующую чистую, промакиваем, выкидываем, пока весь жир у нас не впитается в салфетки. Главное, пока мы варим бульон, чтобы он не кипел. Бульон кипеть не должен. То есть вот единственный допустимый возможный вариант – это пузырьковое кипение. Если он у нас все-таки с вами не очень красиво на ваш взгляд цвет, вы хотите добиться большей прозрачности, бульон можно осветлить и еще добавить туда вкус. Для этого мы процеживаем его через мелкое сито, хорошо добавить там марли. У нас остается мясо, вот все эти овощи, оставим, пусть остывают, потом будем разбирать. И вот на этой стадии можем, кстати, проверить, насколько у нас бульон крепок. Для этого надо окунуть кончики указательного большого пальца, и потом так потереть друг от друга. Если они склеиваются...
Вот так окунул, обжегся, говорю,
боже мой, раз, и пальцы склеились.
Нет, ну за это время, ну, пока мы его процежим, может, уже подостынет, поэтому все будет нормально. Ну, если пальцы склеиваются, значит, желатина добавлять не надо. Ну, как правило, если бы вы взяли такие мясные продукты с высоким содержанием соединительной ткани, то, соответственно, вам желатин не потребуется по определению. Вот, берем наш мутный бульон, остужаем его до где-то 60 градусов, ставим его на огонь и вводим туда взбитые белки, куда можно добавить томаты, мелко порезанный лук. Да, белки яиц, мелко порезанный лук, мясной фарш. Это у нас добавит только вкусу нашему бульону.
Мне кажется, это какой-то хаш готовится, вот, который 1 января хорош будет.
Да, доводим до кипения, вся эта шапка поднимается вверх, и на медленном-медленном огне томим где-то минут 10-15. Вот, соответственно, вот эта вот шапка избитых белков, она впитает в себя всю жирок. Грязь. Всю грязь. Нет, жирок она не впитает. Она впитает в себя всю муть. И тогда через 2-3-4 слоя марли мы процеживаем бульон, получаем идеально прозрачный янтарный бульон, который у нас будет основой нашего холодца.
Красота.
Пока у нас все это кипит, мы можем успеть разобрать мясо. Лучше всего это сделать, ну, естественно, вручную. Отделяем мясо от хрящей. Хрящи хоть и мягкие, но все-таки их не используют в пищу.
Я очень иногда люблю хрящиком таким.
Ну,
да,
так можно их съесть, кто мешает. Только в холодец не добавляйте. Да. Заливной, то есть студень. Я уже сам запутался.
Студень, да.
Вот, и после этого мясо хорошенько измельчаем ножом, солим, перчим, добавляем туда толченый чеснок. И заливаем бульоном. Соотношение бульона и мяса должно быть, ну, не меньше 1:1. То есть, чем больше мяса, тем, соответственно, студень более такой студень. Вот. И оставляем его на ночь застыть. Поверьте, ничего с ним не случится.
Это стоит того.
Да. И как только он застыл, мы остатки излишки жира можем уже снять, поднимется, снять ложкой.
Зато
и поставить
какая
на стол.
Закуска.
Фантастическая. С хреном,
друзья,
с горчицей.
Да, с горчичкой.
Да под водочку. Ой.
Ай, дабы вам этой водочки не перебрать. Наши советы от Марины и
Макса. А, друзья, давайте предпочтение слабо окрашенным напиткам. Соединения, содержащиеся в сильно ферментированном алкоголе, действуют напрямую на кровеносные сосуды. Это вызывает подобие мигрени и усиливает похмелье. Как правило, чем светлее алкоголь, тем меньше в нем таких соединений.
Друзья, совет теперь от меня.
От Макса.
Выпивая на каждую порцию спиртного стакан воды, ну, не знаю, как стакан воды, но смешивать. Вот выпил там бокал вина, запейте после этого, ну, хотя бы полстаканчиком воды. Тем самым вы поможете организму справиться с обезвоживанием и быстрее вывести продукты распада этанола из своего любимого организма.
Потрясающе.
Сытого, пьяненького.
Да. Да.
Давай, совет от тебя.
А, друзья, вот смотрите, еще в кавказской традиции говорить длинные тосты.
Ну, такая скрытая народная
практическая
мудрость,
да. Между рюмками проходит достаточно времени. Это нивелирует алкогольную нагрузку на организм. Так что, если хотите провести 1 января без головной боли, готовьте застольные речи.
Речи или конкурсы.
Конкурсы веселые.
Например,
веселые старты.
Старты, да. Юморески,
да.
Пантомимы,
да.
И
вот
много всего
вот.
Другого.
Да.
Да.
Что
и
у
еще?
Тебя еще?
А у меня вот такое, перед сном, вот когда вы уже все отгуляли, друзья, вот уже там
поставили
в 6 утра.
Поставили ночную вазу, надели колпак.
Пак, да, да, там носочки теплые. Да. Значит, выпейте антацид. Это препарат, понижающий кислотность желудка. Ну, например, на выбор рени, там, тальцит, гастроцит, малокс и парацетамол от головной боли. Аспирин, кстати, слишком резок для вашего ослабленного желудка, поэтому парацетамол самый лучший.
Но
помните,
да,
что все препараты медицинские, особенно от давления, вот как у меня, нельзя выпивать вместе с алкоголем. Хотя бы должно пройти 2 часа.
Не забудьте проконсультироваться с вашим врачом.
Врачом. Антон Прокофьев сегодня у нас в гостях, шеф-повар и историк русской кухни. Он знакомит с нами и дает советы, что же должно быть на столе у нас завтра в Новый год. Антон, еще раз здрасте.
Еще раз здравствуйте.
Переходим к королю новогоднего стола.
Кто же у нас король новогоднего стола?
Салат.
Оливье.
Уи.
Точно.
Классический московский мясной салат.
С майонезом.
Сколько вокруг него ломали копий. Ну, пункт первый. История самого салата, конечно. Рецепт самого салата неизвестен. Хотя уж какой-то тайный он
являлся. Ну, легенды ходят. Там и рябчики, типа, и раковые шейки.
А это не легенды. Это салат оливье, и вот московский мясной салат имеет множество вариантов, и во всех кулинарных книгах 19-го, начала 20 века он так или иначе присутствует. И действительно есть некий консенсус, который можно свести к тому, что это салат такие классические московские дворянско-купеческие понты. То есть берем всего самого дорогого, смешиваем, подаем. Дорого, богато. В состав оливье входили действительно рябчики, раковые шейки, паюсная икра, пикули, то есть это различные консервированные солености, это маринованные огурцы, это оливки, это каперсы, потому что в конце 19 века это был новый, модный, дорогой продукт, его туда добавляли, и совсем немножко картошки. Никакой, упаси боже, вареной колбасы, никакой морковки.
Горошек.
Горошек, тоже пикули, да. Да. В крайнем случае красная икра, хотя, честно говоря, ее тоже не употребляли. И, конечно же, ланцпик. Ланцпик, напоминаю, это у нас просто желе из мясного бульона, который придавал этому салату дополнительную нежность при размешивании. И правый соус провансаль, которому добавлялась соя кабуль. Соя кабуль,
это... Ой, господи, соя кабуль еще, да, это какая-то из Иерусалима.
Тетюшка из Иерусалима. Это, по сути, томатный соус афганского происхождения. Тоже историки кухни даже нашли оригинальный рецепт сои кабуль, который уже много лет не производится. Рецепт
принадлежит... Соли?
Соя.
А, соя.
Соя, в смысле, соус.
Понятно.
Рецепт, этот рецепт известен, принадлежит какой-то сейчас американской компании, и много десятилетий он уже не производится, производиться не будет. Самые близкие аналоги этого соуса – это вот либо кетчуп а-ля Хайнц, либо соус краснодарский, причем последний вариант мне нравится больше.
Неожиданно, да.
Да. Но мы этот салат оливье в исполнении Антона Прокофьева не сделаем себе на стол, потому что у нас нету этой тетушки из Тель-Авива, да, сои табу. Поэтому, кабуль, поэтому мы каждый в свое удовольствие. Я добавляю курицу, индейку добавляю. Ты
колбасу. Я уже говорила, да.
Я бы рекомендовал поиграться, может быть, добавить туда запеченную утку или отварной язык. Потому что колбаса все-таки действительно, вот как-то совсем...
Банально,
да. Почему банально? Почему этот салат стал популярен и стал доступен для всех? Потому что в те годы советские было возможно найти на прилавке и ту же самую колбасу, и тот же самый майонез.
Символ достатка, мне кажется. Да,
горошек.
Но, опять же, если мы посмотрим на эволюцию этого салата в советских уже кулинарных книгах, то мы увидим, как из него постепенно исчезают тряпчики, раковые шейки, икра.
Мы их потеряли, к сожалению.
И мы теряем их постепенно год от года, и уже к 60-м годам устанавливается вот этот рецепт либо с курицей, либо с колбасой.
Кстати, у меня одна подруга делает салат оливье с копченой скумбрией. Да, вот такой необычный поворот, копченая скумбрия. Она прям, мы уже, кстати, об этом говорили, прям... Говорит, пальчики оближешь. Я, правда, не пробовал.
Я бы уж не стал бы делать тогда оливье с копченой скумбрией. Я обожаю копченую скумбрию, на самом деле. Это очень интересное. Ну, и рыба, из него можно делать и так съесть, и паштет сделать со сметаной и хреном, и салат с картошкой, какой-нибудь зеленой фасолью мороженой. Да. Туда даже майонез, на самом деле, не нужен. Настолько эта скумбрия сама будет заменять собой соус. Поэтому оливье все-таки оно больше про мясо. Рыба там, она ни к чему.
Каждому на вкус.
Каждому на вкус.
Это моя подруга живет в Эстонии, а там, как известно, все-таки побольше рыбы.
Да.
Еще один забытый, а в принципе и не забытый салат, но мне очень нравится. У нас, правда, остается буквально 1-2 минуты на этот салат. Это салат мимоза.
О, да.
Мимоза – это квинтэссенция советской кухни, которая строилась на максимальном использовании консервов. То есть, в принципе, там живого почти ничего нет.
Рис? Опять же, середина 60-х.
Да.
И есть легенда, что родился он, значит, в Абхазии на берегу Черного моря. И
пены морской, да?
Да, и не осталось ни имени, ни фамилии. Вернее, фамилии повара не осталось, но якобы его звали Марат.
Тоже маловероятно. Все-таки это в Абхазии Черное море и консервированная рыба как-то не вяжутся.
60-е годы. Тогда из Абхазии вся рыба ушла в Турцию. Забыли, что ли?
Эмигрировала,
да. Не пускали ее пограничники.
Конечно, это какая-нибудь работа. То есть...
Тетя Клава.
Журнал «Работница».
А, да, точно, журнал «Работница», а потом, кстати, вот тут я нашел, «Крестьянка» перепечатала этот, вот они да, его, да, два да, журнала,
то есть, очень-очень простой рецепт, это кто туда что не использует, то ли консервированная скумбрия, то ли консервированная горбуша, но, опять же, туда идут и яйца, туда идет и морковка, и майонез, и яблочко, и лучок, кто во что гораст. То есть, эти салаты, и этот салат, он очень близок к селедке под шубой.
Обязательно сверху тертыми желтками. Потому конечно. Что как раз это придает вот это вот
солнышко.
И солнышко, и похоже да. на мимозу саму. Да, сама да. мимоза так цветет.
Да, и, конечно, этот салат никакого отношения к русской кухне, естественно, уже не мог. Тут же даже Анастаса Немикояна
советская, за уши не притянешь. А советская кухня, это тоже целый пласт в истории
безусловно,
нашей страны.
Безусловно, никто не спорит.
Антон Прокофьев, шеф-повар и историк русской кухни, давал нам сегодня советы. Ну, а я еще хочу дать маленький совет от моей бабушки. Следующее, значит, вот как только вы начнется завтра застолье, зайдите в аптеку сегодня или утром завтра и купите или в капсулах, или настойка расторопши. Угу. Потому что вот выпив ее перед застольем, эту настойку, прям ложку одну, ну никакого похмелья и никакого вот плохого состояния завтра, послезавтра у вас не будет. 1
либо будьте просто...
Бдительным и воздержанным.
Да. Либо расторопше, да.
С Новым годом наступающим
вас. Наступающим.
Всего вам сытного, вкусного и много-много работы, новых блюд в новом году.
Много вкусностей в обозримом будущем.
Точно. Спасибо, это наше пожелание Антона нам. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Настроение вам, друзья. Остался один день до Нового года. Готовьте, улыбайтесь, покупайте подарки, целуйте своих родных и близких и прощайте всякие нехорошие вещи, поступки, мысли. Оставляйте их в этом старом году.
И песня для настроения.
Пока-пока.
Пока.
С Новым годом.
Всем удачи.
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.